Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а на волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
266-44-84 и 278-96-41 – это те самые номера телефонов, по которым можно позвонить и ваши вопросы к нам в программу задать. Добрый день, мой муж собирается пройти процедуру банкротства. Как мне лучше себя обезопасить, развод или брачный контракт? Какие для меня будут последствия?
Ну, смотрите, процедура банкротства – это процедура, когда, по сути, вашими имуществом, вашими долгами руководит конкурсный управляющий, арбитражный управляющий, ну, когда вас признают банкротом, и, соответственно, вы, по сути, ограничены в каких-то определенных действиях относительно там, взятия кредита или реализации имущества и так далее. А арбитражный управляющий имеет право вообще оспаривать даже сделки, которые вы заключали до банкротства, а в случае, если эта сделка имеет признаки того, что она была направлена на отчуждение имущества, чтобы впоследствии на нем не было обращено взыскание. То есть на увод имущества такие способы. Поэтому, как вариант, можно заключить, конечно, брачный договор. Брачный договор, в силу которого имущество совместно нажитое было разделено четко пополам между супругом и супругой. И, в принципе, это право супругов. И это делать нужно до того, как будет подано заявление о банкротстве. Вот. Но еще раз говорю, арбитражный управляющий имеет право впоследствии может начать оспаривать вот эти все сделки, так называемые, да, вот эти документы, которые, на его взгляд, были направлены на увод имущества от дальнейшего его реализации, либо взыскания и так далее.
Развод?
То есть такой риск имеется.
Развод, кстати,
а развод что даст? Развод он не даст ничего абсолютно.
Почему?
Потому что при разводе имущество не делится. Развод – это просто расторжение брака. Вот. После развода, как правило, люди делят имущество по решению суда либо по соглашению о разделе имущества у нотариуса. То есть, по сути, то же самое получается на самом-то деле.
Но, поэтому, арбитражный управляющий уже не сможет развод как-то
сам оспорить. Развод, он, смысла нет его оспаривать. То есть, развод, он нужен для того, чтобы, допустим, впоследствии, когда супруги развелись и приобретается имущество, на, допустим, на бывшую супругу, то это имущество не будет являться совместной собственностью, поскольку нету штампа о браке. Соответственно, оно не нажитое в совместном браке. Все. Только вот тут такой момент, если после будет приобретаться, тогда да, развод сделать и смысл есть. А что касается вот раздела имущества до банкротства и уже нажито в период брака, то в данном случае, ну, наверное, самое оптимальное заключить соглашение о разделе имущества, брачный договор.
Брачный контракт,
да,
называемый.
И все, брачный договор заключают, и, соответственно, по нему четко половина там распределяется, примерно, да, видно, что половина на половину это получилось. Ну, в таком случае, даже если кто-то там будет что-то оспаривать, но объективно видно, что брачный договор он был соблюден в правах и одной стороны, и другой стороны, и баланс там достигнут, то есть по одно-второй всем отошло. Возможно, какое-то есть имущество, которое было приобретено в период брака, но наличные денежные средства одного из супругов. Допустим, деньги мать подарила, к примеру,
своей дочери.
Ну как сложнее? Если имущество было приобретено хоть в браке, но наличные деньги, то оно является личной собственностью одного, на чьи деньги оно приобретено. Допустим, люди состоят в браке. В браке мать дарит своей дочери деньги. Она идет в браке, покупает на эти деньги квартиру. Хоть и в браке оно было приобретено, какая-то квартира, де юре она, в принципе, считается как совместно нажитой.
И то есть теперь...
И супруг имеет право впоследствии заявить требования о разделе и выделить там его одной-второй доли этой квартиры. Но в суде можно предъявить доказательства, допустим, договор дарения, допустим, факт образования денег у матери, то, что она, допустим, другую там квартиру продала, у нее эти деньги образовались, и она там в этот же день или на следующий день эти деньги подарила, там, договор дарения. И вот даже может и не быть этого договора дарения, потому что его можно в устной форме это все подарить.
Ну, на счет там, допустим,
на счет, деньги допустим, положила. Да. То есть вот такие вот все доказательства, и, соответственно, все, и супруг говорит, так нет, это имущество не является совместно нажитым, оно является личным, потому что вот оно куплено на эти деньги, вот у матери эти деньги были, это подтверждает тем-то, она мне передала эти деньги, а я, соответственно, пошла на эти деньги, тут же купила квартиру, вот все, вся доказательная база, все, личное имущество, вопросов никаких нет,
и, соответственно,
отказывает.
Уже вот этот вот, как он называется, арбитражный управляющий не сможет. Он претендовать на эту собственность.
Может претендовать и бывший супруг, или супруг, либо арбитражный управляющий, например. Но если вот такие доказательства есть, такой факт был, то можно защищаться таким образом. Угу. Личным имуществом может быть и имущество, полученное по безвозмездной сделке, допустим, по наследству. Это тоже будет личным имуществом считаться. И по наследству оно было получено, например, да, была получена квартира по наследству, и тут же была продана эта квартира, а на эти деньги была приобретена другая квартира, но опять же в браке. Угу. Так вот, поскольку деньги были получены от продажи квартиры, которая перешла по наследству...
То есть деньги уже совместно нажитые?
Нет, это тоже личные деньги.
Тоже личные
деньги. Потому что они были получены от продажи наследственного имущества, которое было личным. Ага. Личное имущество продано, личные деньги образовались. На личные деньги куплена другая квартира, хоть в браке. В общем, вот такие моменты. Просто я сделал отступление, чтобы наш радиослушатель был в курсе. Может, еще такие есть нюансы. Поэтому брачный договор, да, и в случае наличия этих нюансов, доказательная база, иметь это все в виду. Ну, а если в дальнейшем планируется что-то приобретать, то тогда, да, расторжение брака, чтобы не было совместного имущества.
А какие последствия, ну, максимальные для, ну, видимо, для жены?
Какие последствия? Ну, если... будут выделять супружескую долю, получится ее выделить, одна, вторая будет выделена и пойдет в конкурсную массу, вот и все, вот такие последствия. Половина от имущества.
Ну, то есть, получается, имущество делится напополам, и та половина, которая будет принадлежать супругу, доля, на него и будут претендовать все вот эти
Но если это одна, вторая доля в квартире, соответственно, одна, вторая доля в квартире, квартира в натуре не делится, то это, можно сказать, и вся квартира, это проблема большая. Вот такие последствия.
Да, неприятная процедура банкротства, конечно. Так, следующий вопрос. Добрый день, устроилась на работу, оплатила сама медосмотр и свою поездку в другой город. Главный офис находится в другом городе, и мне сказали, что нужно туда съездить, чтобы поговорить с директором. Сказали, что все оплатят после того, как я отработаю испытательный срок, 2 месяца. Когда подписала договор, увидела, что в договоре прописан этот пункт. Сразу на это внимание не обратила. Так случилось, что мне предложили работу лучше, с более высокой зарплатой. Я отработала месяц и уволилась. Сейчас мне отказываются возмещать стоимость медкомиссии и стоимость поездки. Скажите, насколько законен подобный пункт в договоре и можно ли как-то вернуть свои деньги?
Я считаю, что этот пункт в договоре незаконен. У нас есть трудовой кодекс, и в нем есть, по-моему, статья 212 в трудовом кодексе, где сказано, что расходы, связанные с медобследованием, несет непосредственно работодатель. То есть расходы медобследования, расходы по поездке, на мой взгляд, на это медобследование, это все расходы на медобследование. Это работодатель должен нести эту ответственность, эти расходы. А пункт, который прописывает 3 месяца, это такой пункт, который придумал работодатель.
Ну, и он, 2 месяца.
Ну, и пусть 2 месяца, допустим. Да хоть месяц даже. Он противоречит, опять же, той статье 212, где указание на какой-то срок отработки вообще отсутствует. Поэтому этот пункт является ничтожным. Что касается возврата этих денег, даже в случае, если человек уволился и ушел на другое место работы, право эти деньги возвратить он не утрачивает. То есть нужно написать заявление работодателю о том, что прошу срок, там, допустим, до такого-то числа вернуть денежную сумму в размере таком-то, потраченную на проезд, на обучение, на медосмотр, и приложить соответствующие квитанции. Если требование не будет это удовлетворено, то есть надо отметку поставить о том, что принято работодателем. Если он отметку не ставит, печать с подписью по принятии, отправить тогда с описью вложения посредством Почты России. Это будет доказательством факта отправки. Если даже он его не получит, это письмо, письмо вернется обратно. Есть разъяснение постановления пленума, что факт неполучения почтовой корреспонденции является ответственностью того лица, на котором оно было отправлено, и, соответственно, если оно, тем более, если это юридическое лицо, то вообще вопросов нет.
Ну, то есть, другими словами, мы обязаны проверять и получать свою почту.
То есть, вернулся конверт, он его не получил, все, его конверт проблемы. Не нужно распечатывать, то есть, так все и сохраняйте, храните его. Идете в трудовую инспекцию, то есть, если отметка была поставлена, все нормально, вы ожидаете срок, который был установлен в заявлении о возврате. Если в срок деньги не поступают, вы идете в трудовую инспекцию, жалуетесь, или можете идти сразу в суд с иском о взыскании этих денег. Если заявление вы отправили почтой, все-таки дождитесь возврата письма. Его физически можно не ждать, просто можно зайти на сайт Почты России, по трек-номеру проверить, покинуло оно место, где оно хранилось, либо нет. Если покинуло, можно распечатку сделать, уже с этим идти в суд, либо в трудовую инспекцию. И с копией этого заявления, в принципе. И они уже будут действовать. Ну, как они будут? Трудовая инспекция будет действовать, что касается, я надеюсь, что будет действовать. Если все-таки движений никаких не будет, можно сразу пойти в суд и уже в суде просить взыскать эти деньги, как незаконно удерживаемые.
Но можно, видимо, пойти и туда, и туда.
Можно и одновременно и туда, и туда.
Параллельно.
Можно и так сделать, да. Тут уже как захочет бывший работник в данном случае.
Есть ли какой-то минимум или максимум по сумме? Ну, просто...
Нету никаких минимум, максимумов, не прописано этого.
Ага, ну и все.
Ну, тем прекрасно. Более, понимаете, есть пункт договора, где работодатель, в принципе, говорит о том, что да, я соглашаюсь возместить расходы на медосмотр, на проезд, но в случае отработки двух месяцев.
Угу.
То есть... Вот эти случаи отработки двух месяцев, они ничтожны, мы их просто отсекаем. А сам факт того, что он говорит о том, что я согласен это сделать, только лишь подтверждает тот факт, что он в принципе-то согласен. Uh-huh. Вопрос в двух месяцах, эти два месяца, они незаконны.
Uh-huh.
Поэтому доказательство того, что он согласен возместить, уже есть по сути.
Uh-huh.
Просто нужно прийти либо в трудовую, либо в суд и сказать, ну какие тут два месяца, где это написано, нет такого. Поэтому это все ничтожно. А вот то, что он согласен, вот есть, пожалуйста, давайте взыщем.
Ну что ж, в любом случае удачи всем нашим фигурантам наших программ. Напомню еще раз телефоны 266 44 84 и 278 96 41. Сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!